Новости Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. На этой неделе исполнилось 75 лет со дня рождения композитора Гии Кончели.
Я могу себе представить, насколько неприемлема моя музыка для тех, которые боготворят Булеза. И это абсолютно нормально.
Композитор Гия Кончели во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Театр и православие. Тема передачи Ирины Колесниковой.
Еще лет 10 назад сочетание двух таких понятий, как православие и театр, могло показаться чуть ли не кощунственным. Сейчас же, напротив, по отношению к театру церковь допускает некоторое послабление. По благословению настоятеля Свято-Веденского монастыря архимандрита Дамиана и согласия художественного руководителя Александра Крыжановского, в новом театре на Печерске был поставлен первый профессиональный православный спектакль. Режиссер и актриса Елена Лазович.
Лена, вы поставили православный спектакль «Петр и Павел», да?
Да, «Петр и Павел», а потом «День ангела», да, это из двух частей состоит.
И чуть ли не весь Ионинский монастырь к вам ходил. Вся молодежка, так называемая.
Не вся, вся не попала. Мест мало, да, и просто мы мало сыграли, они бы пришли все.
Вот что-то с вами произошло, наверное?
Произошло.
Ну, расскажите.
Что, имейте в виду, что мое изменение?
Ну, я не знаю, вы всегда ставили православный спектакль?
Нет, конечно.
Это же, наверное, первый.
Это ужас, это первый. Я думала, что мы все православные, но не все, скажем так, воцерковленные. Ну, что принимаем участие в жизни церкви, в таинствах. Ну, ты крещенный, да, ты веришь, да. А что за этим стоит, никто не знает. Вот я за это время постаралась узнать, что за этим стоит. И являюсь прихожанкой Веденского монастыря. А если ты прикреплен к какому-то приходу, ты начинаешь как-то участвовать в жизни, составляешь тело церкви, то понятно, что ты, когда владеешь чем-то, ты хочешь служить Богу своим искусством, своим делом. Я очень долго думала, что такое театр, зачем он нужен. Потому что, когда на исповеди ты говоришь, что ты актриса, все священники реагируют как бы и теряют дар речи. Ну, это серьезно. Настолько я много с этим сталкивалась. Потом встретила своего духовника, который не потерял дар речи, и сказал, какая хорошая девушка, и не спасетесь. Это жалко. И вот после этого у меня пошел переворот, скажем так. А чего вы так улыбаетесь, батюшка? Да вот смотрю, такая хорошая девушка, и не спасетесь. Он игумен монастыря.
Это была шутка или
нет? Нет, это было искренне. Это была не шутка. Потому что я была в таком коматозе полгода, и мне при этом все там священники: почитайте Златоуста, Елена, почитайте того-то, что он говорит.
Георгий Иванович, вы известный театральный и киноактер, но вы еще и верующий православный человек. Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к тому, что церковь не очень жалует актеров в том смысле, что актер лицедействует, то есть он действует лицом и большей частью не своим?
Я думаю, что если бы я родился верующим человеком, я не стал бы актером.
Георгий Дрозд.
То, что церковь не жалует артистов, правильно делает, потому что изначально, конечно, человек раздваивается в театре, расстраивается, а церковь этого не понимает. Сущность должна быть единая. А если выражаться художественно по этому поводу, чем этих больше способностей, тем ты талантливее человек в результате. Но жить с этим очень сложно. И я не думаю, что вот по сегодняшнему дню что-то есть выше церкви в этом смысле. Чем выше артист или актриса, чем выше актерская сущность, тем скорее он придет к вере, мне кажется. Потому что если он себя словит на том, что не внемлет ему зрительный зал, а это очень сложно пробиваться к сознанию людскому в зрительном зале, называя вещи своими именами, если он увидит, что это происходит, он может совершенно неожиданно бросить эту профессию. И я, например, знаю случаи из жизни многих актеров, взять того же Влада Заманского. Он соборуется, он глубоко верующий человек. Его зрители могут знать по картине «Проверка на дорогах» Германа. Очень хороший артист. Я с ним общался, и, кстати, он все делал, чтобы я не пошел в театр в «Современник».
Это, простите, после Рижской драмы. Я должна сказать, что вы были ведущим артистом Рижской русской драмы, а потом в Киеве были ведущий артист театра имени Лесі Українки.
До этого я приехал в Москву и поступил на работу в «Современник», но у меня там личные сложности начались, потому что в это время убила мою сестру в Киеве. Умер отец, и мать осталась одна, и мне нужно было перебираться в Киев. А сестру убила машина. И если бы с сестрой все было нормально, я бы, конечно, никогда не оказался в этих родных пенатах.
Ну и Заманский вас отговаривал от «Современника».
Ну, то есть, чтобы... отговаривал вообще от театра. Потому что в это время, в этой картине, в которой мы снимались, она называлась «Грибной дождь». И он, в общем-то, роль... проговаривал, потому что он уже становился не социальным человеком. Он уже приготовился к совершенно другой жизни, к службе создателю. И когда у меня возникла дилемма уходить из «Современника» и перебираться в Киев, он и тут, ну, склонял меня к тому, что перебираться-то можно, места-то святые, но... подальше бы от такого понятия, как театр и искусство.
Я начала читать из Златоуста и читать, что говорят там святые отцы про театр. То есть каждый раз я все время себе задаю вопрос, как считать, где эта грань. И, в принципе, у меня, скажем так, больше против, чем за театр внутренний.
Ну, во всяком случае, вы поставили очень добрый, хороший спектакль.
Да, вот сейчас, например, начинаю работать буквально завтрашнего дня над спектаклем «Святой мученицы Елизаветы».
Основательница Марфа Мариинской обители, да, сестра Александры Федоровны, да, Романовой. Да, да.
Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, немецкая принцесса, которая была протестанткой и потом приняла православную веру, и это был ее сознательный выбор, потому что она могла и не принимать. Она могла всю жизнь оставаться в протестантстве.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Театр и православие».
Спасителя на груди, украшенной драгоценными камнями.
После великой княгини были найдены две разорвавшиеся гранаты. Пальцы правой руки, с которой были сложены для крестного знамени.
А потом я хочу, чтобы миссионерская деятельность была осуществлена этим спектаклем, то есть поездить везде, там, по колониям, там, по детским домам, по интернатам. Я этим вдохновилась, между прочим, потому что для меня это формат, ну, такой, это же не серьезно, ну, как же, я режиссер, артистка, тут по палатам играть. А потом вдохновилась опытом прихода отца Андрея Ткачева. Я попала на спектакль о Луке Войно-Синецком, ребята сделали «Прихожане», и они мне сказали, мы были там, я думаю, боже мой, так люди как бы не профессионалы это делают, а можно же нам, это же нам не трудно. И еще когда-то с отцом Андреем мы сидели, разговаривали в кафе. Отец Андрей, он такой
миссионерский священник,
да, который как-то видит ситуацию в Киеве, и там в развитии православия у нас здесь. Я с ним советовалась, говорю, ну как вы думаете, это вообще корректно, лояльно делать эти вещи? Он говорит, делать. Хотя это непросто очень.
Это очень сложная тема. Почему у многих актеров в большинстве случаев складывается как-то... ну, не гладко, мягко говоря, жизнь. У всех возникают сложности, но у актеров просто это заметнее, потому что профессия у них такая, быть в большей степени на виду.
И, может быть, не случайно Антон Павлович Чехов такие глубокие, выстраданные, можно сказать, слова дал именно актрисе Нине Заречной. В нашем деле все равно играем мы на сцене или пишем, главное, не слава, не блеск. Не то, о чем я мечтала, а умение терпеть, умение нести свой крест и верой.
Ну, я не думаю, что Антон Павлович сегодня бы всерьез говорил о том, что это можно совмещать. Это можно совмещать, если с молодых ногтей к этому совместительству готовиться. чтобы не вызывать гнев Всевышнего бесконечной нечестностью, раздвоенностью, ложностью. Можно существовать в таком понятии, как театр, но будучи, наверное, крайне честным. И главное, самим собою. И театр поставить, ну, как бы изначально в помощь духовности.
Георгий Иванович, есть опасность, как мне кажется, потому что для того, чтобы, допустим, сыграть отрицательную роль, нужно вжиться в нее. Вот это есть момент обольщения, вторжения в эту запретную сферу чувств, которую не допускает вот эти хождения, не допускает церковь, но допускает театр.
Но это же общеизвестно, что был Иуда.
Ну, как его сыграть?
Ну, вот как...
Не прожив.
Естественно, проживая. Но нужно
без искушения
попросить благословения на эту роль. Конечно, в этом смысле театр все-таки способен сказать, что есть зло и что есть добро.
Пока я не нашла того языка, который мог бы быть для очень широкой массы, да, зрителей.
То есть нет театральной эстетики для православной тематики?
Да. Ну, недавно я встретилась с человеком, и он мне говорит, давай делать духовный театр. И я ужаснулась этой формулировке искренне. Для меня вообще дух и театр – это две вещи абсолютно несовместимые. Театр находится на территории душевной, на территории эмоций, впечатлений, сюжетов. Дух находится вообще в других, как бы так, пространствах. Даже вот в заповеди, да? «Не произноси имя Господа в суе». Древние евреи, когда они хотели сказать имя Господа, они закрывали себе рот пальцем или показывали пальцем небо. То есть это настолько было священно. А получается, что если православный театр, если духовный, то это понятно, мы только об этом и говорим, да? Поэтому, конечно, я так с душевной простотой ринулась на амбразуру, но и ошибка была почему? Потому что первую часть Петра и Павла мы все-таки делали для прихожан Веденского монастыря, для людей, которые прошли крестный ход, для людей, которые прожили какой-то путь. Вот они сейчас стоят на службе, и потом они идут на спектакль. Там этот спектакль звучал просто потрясающе. Для простого зрителя, который любит наш театр, любит наших актеров, даже для близких друзей это было шоком. Ну, как такие темы говорится так. Потому что для человека, ну, он не живет в этом мире. И поэтому я подумала, что как-то надо это переосмысливать. И если это миссионерство, то это больше рассказ, это история. Больше через персонажа, через человека. То есть, в принципе, у меня не было огромной ошибки. Ошибка такая была в том, что я сделала для одного, а показала в другом месте. Но этот резонанс был здоровый для меня, потому что он до сих пор меня... В принципе, я это чувствовала, что бахнет. Ну и бахнуло.
Природа человека все-таки находится в конфликте. Это нормально искать. Потому что ничто не совершенно. Ну ничто. Куда мы ни посмотрим. Эта борьба не обязательно, так сказать, ну, с внешними какими-то. Но борьба с самим собой. Вот эта рефлектация многих героев чеховских. И любимых героев, кстати. Чехов любил людей, которые рефлектируют. Достоевский, Чехов. Все же внутри зарождается. Все возникает в этом случае от конфликта. Очевидно, может в социуме сосуществовать два таких понятия, как театр и религия, но с благословения. А нельзя вслепую вот только зло показывать. Я помню, когда я играл Нерона, в нем же вообще концентрация зла в Риге. Эдуард Радзинский, театр времен Нерона и Сенеки. Но я помню, как я берегся, и в результате я не уберегся. Потому что я получил очень сильную душевную и многократные физические травмы. Потому что я все это делал, не попросивши разрешения. Я упивался, показывая все злое изначалие этого человека. Любое слово, оно же имеет и материальную силу. И вот когда все я это произносил, ну скажем, когда я произносил реплику, я сожгу весь... этот город. Понимаете, не мудрено, что после одного из спектаклей меня увезли надолго-надолго в леса, в больницу, где пришлось восстанавливаться. Потому что срабатывает инерция злости. Инерция злости – это очень сильная инерция. Но все-таки любовь. Любовь сильнее, поэтому мы еще с вами имеем возможность общаться.
И по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Театр и православие».
Отец Андрей, ну вот я сегодня побывала у вас на вечерней службе в храме Агапита Печерского. Но это настоящая мистерия, это священнодействие. Это вот тот источник, из которого вышел, собственно говоря, и театр, и церковь, и театр. Скажите, пожалуйста, зачем церкви театр?
Ну, я сошлюсь на архиепископа Иоанна Шаховского, архиепископа Сан-Франциского, который говорил, что человеку воцерковленному театр быть может не нужен.
Протоиерей Андрей Ткачев.
Ну, в 19 веке до революции проповедники церковные гремели с кафедр, обличая людей в том, что они в субботний вечер, воскресное утро посвящают посещению театров и пропускают ради этого богослужения. А сегодня проповедники зовут людей зачастую в театры, потому что человек деградирует. И мы сейчас, кроме прямого свидетельства о воскресшем Христе, церковь имеет еще побочную, второстепенную, но очень важную культурную задачу – бороться за человека, чтобы человек остался человеком, чтобы в нем проснулась некая глубина, открылась, чтобы у него родилось умение думать, сопереживать, потому что без этого непонятно ему и Евангелие. И вот архиепископ Иоанн говорил, что для духовного человека, скажем, для человека, нашедшего Христа и открывшего для себя богослужение, молитву и таинство церкви, театр для него, пожалуй, и не нужен. Но для человека, который не нашел для себя еще смысла в бытия, который душою спит, для него посещение театра может быть эпохальным событием. Он может впервые там, значит, над вымыслом слезами обольюсь, что называется у Пушкина. Он может сострадать происходящее. Он может впервые со стороны посмотреть на какую-то нравственную проблему, которая есть у него в жизни. Он ее не осознавал сам, а он видит ее разыгранной, и она поддается анализу, и он себя видит в играющих. То есть это ступенька для тех, кто до сих пор не умел думать, не хотел думать. А наш мир вообще как центрифуга крутится и делает человека плоским. Целое тело в центрифуге как бы размазывается по стенкам. И вот наш мир так быстро крутится, что нас мажет, как блины по стенкам.
Есть обратная сторона театральной жизни. Все, что мы видим на сцене, это красивая картинка, это оптический обман. А какими средствами строится эта картинка?
Об этом есть даже пьесы.
Ой, есть театральный роман Булгакова.
Есть, да, есть много пьес, написанных на Западе, о том, что творится за кулисами, об этой изнанке, об этом дне. Записки из подполья, что называется. Подполье есть в любой сфере. Этим не надо смущаться.
То есть надо терпеть, закрывать глаза.
Нет, дело в том, что я по опыту небольшому своему знаю, что в современном мире откликается на Евангелие люди культуры. Если были времена, когда простецы оставались верны Господу, а люди культуры соблазнялись и уходили в разные там неведомые дали, кто в теософию, кто в бытовой разврат, кто, значит, просто в атеизм, кто в социальное движение, в революцию, кто в науку, там, кто в Гималай, то сегодня происходит обратный процесс. Простому человеку сейчас легче соблазниться и влезть во что угодно. А человек культуры – это человек, который уже зубы съел на поисках смысла, и ему зачастую удается раньше прийти ко Христу.
Да он уже на глубоком дне, отец Андрей.
А из глубины возвах тебе, да, де профундис кламантис. Из глубины возвах тебе, Господи. Церковь ведет падшего человека к небесной высоте, а театр пытается разобраться именно в падшей жизни.
Отец Андрей, вы многих актеров крестили, вообще привели к вере. Что бы вы могли им посоветовать? Потому что многим актерам, допустим, священники говорят, не спасешься.
Да, но этот театр назывался позорищем в древности. И позорищная, это женщина, игравшая в театре, она была в категории тех женщин, на которых нельзя было жениться священнику. По правилам. Но это был другой театр.
Да, но и мужчины тоже актеры, они были бритыми, их можно улице определить. Да. Это не мужчина.
Это не мужчина, да.
Потому что мужчина обязательно должен был носить бороду или усы.
Да, вторичные мужские признаки должны были быть видны. Есть в Патерике древнем, египетском, рассказ об одном скоморохе, который в монастыре не мог никакую работу делать. У него валились тарелки из рук, когда он их мыл. Он колол все пальцы, когда шил одежду. Он тяпкой мог себе пробить ногу, когда он возделал огород. Он был бесполезен. И его толкали в плечи с одной работы на другую, и он не мог найти себе места в монастыре. Но он нашел себе такую каморку, в которую каждый вечер уходил. А там он ставил икону, образ Божьей Матери, и со слезами говорил, я ничего не умею, примет мне хотя бы то, что я могу. И начинал крутить разные сальто, выкручиваться, выпрыгивать, там, вертеться, жонглировать чем-то до изнеможения. Потом он падал от усталости, значит, ему приходилось отдышаться, он вставал и поцеловал образ, уходил. И люди, видевшие это монахи, они пришли в умиление, они расплакались, и они не сказали, что не видели его, но они были поражены. Понимаете, человек может принести Богу все, самый бесполезный человек может что-то сделать. И вот люди на каком-то этапе возраста, не хронологического, потому что можно в 70 лет оставаться инфантильным человеком, на каком-то этапе внутреннего возраста, они хотят какую-то жертву Богу принести средствами своего искусства.
Отец Андрей, я позволю себе такую осторожную аналогию. Дело в том, что по способу существования священник во время богослужения, он похож на актера на сцене. То есть он не он на самом деле.
Священник на службе – это не человек. Да. Священник, по слову пророка Малахи, это ангел Господа Саваофа. Если он молится, то есть все простит народ священнику. Это слова патриарха Алексея I Симанского. В советские годы он где-то писал в какой-то статье о священстве, говорил, что народ наш терпелив и боголюбив, он священникам все простит, кроме немолитвенности. Священник, когда молится, то он как разжженный уголь разжигается от божественного огня, я говорю сейчас об идеальной схеме, о том, что должно быть. Священник, как уголь, вбирает в себя тепло божественного огня, разжигается и зажигает другие огни. В этом смысле он остается собой как личность, он не играет кого-нибудь другого, он не понимает в это время другое имя, он как был, например, Петр, так Петром и остается. Он не называется в это время Иваном или Павлом. Но он меняется как-то божественным изменением. Не совсем тот, кто через 2-3 часа после службы пойдет, например, за молоком в магазин, или, скажем, там будет помогать матушке купать ребенка. То есть это как бы не тот человек. Вот матушки, например, это люди, которые, в принципе, знают об этом больше всех. Матушка – это космонавт, который видит и ту сторону Луны, и другую.
Ну, что матушка ваша бы рассказала о вас?
Я не хочу об этом говорить ничего. В силу совершенно понятных причин. В принципе, это либо самые верующие люди матушки, либо самые разочарованные в церкви люди. Есть английская пословица «больше знаешь, меньше чтишь». Она сказана о челяди. То есть меньше всего царей уважают те, кто выносит их горшки. Все те, кто знает запах пота короля, постельничьи всякие, те, кто одевают, камердинеры, все те, кто знают тайны королевской спальни, все они как бы готовы на дворцовый переворот, на цареубийство, потому что у них минимум уважения к венценосной особе. Дружба со священником может быть опасной.
Может быть, и связь с театром тоже опасна.
Да, пожалуй. Театр нужно смотреть из зрительной ложи. Когда бы вы знали, из какого сора, да?
Православный спектакль. Что значит православный?
Ну, это больше, так сказать, молитвенно-музыкальная композиция такая. Это такое,
это значит, то, что вы делаете.
Да, то, что мы делаем. Есть категория людей, которые лишены благовестия и одновременно утешения. Например, сидящие в тюрьме. Ведь им нужно не просто прийти, что рассказать, а им лучше рассказать пропевши или сыгравши, показавши. Понимаете, их нужно одновременно и научить, и утешить, и развлечь. Потом, например, есть множество больных детей, и родители, прикованные к больным детям, живущие в одних и тех же больницах с детьми своими по полгода и более. Значит, для них нужны какие-то детские пьески, которые бы развеселили, утешили, ободрили и чему-то научили. Вот для этих целей, собственно, этот театр – это миссионерская выдумка.
Вы слушали передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Театр и православие». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменит ли природу власти в северокавказских республиках переименование постов президента в более скромные? Об этом говорим журналистам Вадимом Дубновым и политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Природных пожаров на территории Брянской области в настоящее время нет, заявил в пятницу глава МЧС России Сергей Шойгу. По его словам, появившаяся в СМИ информация о пожаре в брянских лесах, загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС, не соответствует действительности. Президент Республики Северного Кавказа готовит совместное обращение в Госдуму России, в котором намерены просить об изменении наименования руководителей республик, входящих в состав России. Об этом заявил в пятницу президент Чечни Рамзан Кадыров, который накануне обратился к парламенту республики с просьбой отказаться от слова «президент» для обозначения руководителя Чечни. Суд в Москве отложил до понедельника решение вопроса о продлении сроков содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Ингушетии неизвестные обстреляли из гранатометов и автоматов расположение бытострелкового полка. Никто не пострадал. В Саратове обрушилась крыша одного из торговых комплексов. Пострадали, по последним данным, 11 человек. Белоруссия может отказаться от сотрудничества с Россией при строительстве первой в стране атомной электростанции. Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, в случае, если не удастся преодолеть разногласия, возникшие с российской стороной, Минск привлечет к строительству АЭС других инвесторов. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон выразила обеспокоенность в связи с размещением российского зенитно-ракетного комплекса С-300 на территории самопровозглашенной Республики Абхазия. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в субботу прибудет в Пакистан, где посетит пострадавший от сильнейших наводнений района. Первый президент Киргизии Аскар Акаев отверг обвинения в свой адрес со стороны новых властей страны. Декрет о лишении его неприкосновенности и статуса экс-президента Акаев назвал незаконным и антиконституционным. В Мьянме военный режим назначил на 7 ноября, первые за 20 лет всеобщие выборы.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. На этой неделе исполнилось 75 лет композитору Гии Кончели. Послушайте запись передачи, которая впервые вышла в эфир в июне 2007 года. Композитор Гия Кончели. Он автор более 20 симфонических и камерных произведений, которые исполняются самыми известными музыкантами в самых престижных концертных залах мира. Работает в театре и в кино. Среди его работ – музыка к фильмам, необыкновенная выставка, Мимино, Кин-дза-дза и других. Живет в Антверпене.
У каждого человека есть какое-то время, которое ему кажется самым спокойным, самым красивым. Вот для меня это, в моем представлении, вернее, это конец 19-го столетия и начало 20-го столетия, когда еще существовали экипажи и появились первые авто. И мне кажется, это вот более-менее спокойное время было, пока началась Первая мировая война. Это все очень просто. О том времени ведь я только могу судить с помощью литературы, музыки, живописи и так далее. Оно было очень насыщенным. И мне кажется, что в музыке необыкновенно было интересно там, в 20-е годы прошедшего столетия, потому что жил Малер, предположим, и появился Шомберг. Это ведь потрясающе. Я представляю, какой антагонизм существовал между апологетами Сибелиуса и Шомберга, как это в штыки воспринималось. Прошло 80-100 лет, и сегодня в филармонических концертах во всем мире очень мирно соседствуют тот же Сибелиус и тот же Шомберг. Разве это не прекрасно? То же самое происходит сейчас. Я могу себе представить, насколько неприемлема моя музыка или музыка Арво Пярта для тех, которые боготворят Булеза. И это абсолютно нормально. Музыкальный язык мой всегда был предельно простым, несложным. Но по сравнению с тем, что происходило в моей музыке тогда, когда мне было 30 лет, 40 лет, и сейчас, когда прошло пару или три десятилетия, эта музыка, чем больше усложняется вокруг меня мир, тем она становится проще. Мне всегда хочется как-то отойти от того, что происходит. Мне хочется всегда взглянуть на происходящее, ну, хотя бы с высоты птичьего полета. А если это возможно, как-то подняться немножко выше. Мне кажется, что мир-то меняется, но такие понятия, как красота, как любовь, как доброта, вот эти понятия не изменяются. Я считаю, что влияние на каждое живое существо оказывает абсолютно все, начиная с детских лет, начиная с окружения, с природы, с раннего юношества и так далее, и так далее, и так далее. Это все влияет. Вот посмотрите, вы видите эти деревья? Я каждый год жду, когда они начинают одеваться. Сейчас такое время года, когда они уже одеты. А потом настанет время года, когда они начнут постепенно оголяться. И в этом тоже своя красота. А потом они уже абсолютно оголенные. И приходится несколько месяцев ждать, пока они опять начнут одеваться. И вот самое главное не то, что этот процесс повторяется из года в год, а самое главное то, что все время это красиво. А когда бывает какой-то ветерок, почему-то вдруг у меня сразу этот шелест вызывает ассоциацию с моим детством, когда во время войны меня отправляли в деревню, чтобы легче было бы как-то прокормить семью, и в деревне как-то я несколько месяцев проводил в году. Вот вы сейчас слышите этот шелест? Вот сейчас у меня перед глазами вот та моя деревня, когда мне было 6, 7, 8 лет, и где я ходил по нашим родственникам, и везде меня кормили чем-то. Это были кукурузные лепешки, и если была корова, бывал сыр. Если уж говорить о вдохновении, я-то не очень понимаю, что это такое. Я вспоминаю какие-то фильмы, где находит на того или иного творца вдохновение. Со мной так не бывает. И, может быть, оно иногда и приходит, но я не могу уловить этот момент и не знаю, что это такое. Но, во всяком случае, для того, чтобы мне было бы как-то удобно работать, мне нужна тишина. Допустим, когда я оркеструю, я могу слушать радио. Когда я стараюсь что-то сочинить, тогда я его выключаю. Полной тишины не бывает. Вы знаете, в моей музыке часто бывают паузы, довольно большие паузы. Но я бы очень хотел, чтобы эти паузы не воспринимались бы как полная тишина. Конечно же, я бы хотел, чтобы в этих паузах ощущалось бы продолжение того эпизода, после которого пауза наступила. С одной стороны, а с другой стороны, очень хочется, чтобы эта пауза превратилась бы в ожидание той музыки, которая должна наступить. Это очень сложно, я не знаю, насколько это у меня получается. Но когда я ставлю какую-то задачу перед собой, я должен признаться, что такая задача существует. И я в меру своих возможностей стараюсь ее как-то решить. Здесь очень многое зависит от исполнителя. Я никогда не мечтал и не думал о том, что буду работать в жанре симфонической музыки. У меня была одна мечта – получить какой-то определенный ценз для того, чтобы иметь право стать перед хорошим биг-бендом. Я обожал и очень люблю и сейчас джаз. У меня роман с музыкой начался с джаза. А потом в моей жизни появился Джансух Ахидзе, и все у меня изменило. И вот начиная с этого момента, когда я еще заканчивал Тбилисскую консерваторию, мне все время очень везло с исполнителями. Потом случилось так, что мое произведение для оркестра распределили в Москве на каком-то пленуме, так что им продирижировал этим сочинением Кирилл Кондрашин. Мне кажется, что это тоже большое везение. Потом моей музыкой заинтересовался Геннадий Николаевич Рождественский. Потом появился в моей жизни Пашмет. Потом появился в моей жизни Гидон Кремер. Потом появился в моей жизни Ростропович. Но я не знаю. Я, во всяком случае, все-таки это отношу к везению.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете монологи и музыку Гии Кончели.
Я какие-то, может быть, недостатки ощущаю, там, спустя 10, спустя 20 лет, но главное то, что мне не бывает как-то совестно, мне не бывает стыдно за то, что я написал. Самая большая похвала – это та тишина, которая наступает в зале после того, когда заканчивается произведение. Это обычно бывает 5, 8, 10 секунд. У меня никогда не бывает таких эффектных окончаний, которые вызывали бы гром аплодисментов. Все эти окончания куда-то как бы улетучиваются, уходят, растворяются с тишиной. И вот потом наступает именно эта тишина, и она длится, как я уже сказал, несколько секунд. И вот тогда я чувствую какое-то вознаграждение судьбы. Вот заканчивается сочинение, и что-то непонятное продолжается. У меня был один совершенно из ряда вон выходящий случай, когда в 1985 году Курт Мазур, в то время будучи главным дирижером Гевантхауза в Лейпциге, которому правительство ГДР выделило огромные деньги, и он выстроил новый Гевантхауз, и у него были замечательные концерты в то время. И вот наступило время, когда во всем лагере демократических стран и Советского Союза должны были отмечать 40-летие победы над фашизмом. И вот, выделив такие огромные деньги на строительство концертного зала, Мазура попросили дать концерт в честь этой даты. Он до этого уже продирижировал моей 6-й симфонии, и зная, что я не смогу написать такое плакатное произведение с фанфарами, попросил Альфреда Шнитке поговорить со мной, чтобы я придумал что-нибудь, посвященное этой дате. Я начал работать, написал сочинение, которое называется «Светлая печаль». Там использованы фразы Галактиона Табидзе, Гёте, Пушкина и Шекспира. В финале этого сочинения такая легкая театрализация, когда дети постепенно покидают сцену, потом остаются два солиста, за кулисами звучит очень медленный и грустный вальс, и потом эти два солиста тоже уходят, и наступает тишина. И вот я с моей супругой присутствовали на премьере, это было 10 мая 1985 года. Закончилось сочинение, наступила тишина, Прошло 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд. Гробовое молчание в зале, и здесь уже мне стало немножко не по себе. Я уже не знал, в чем дело. А Мазур стоял и не двигался. И пока он не сошел с подставки этой, на которой стоял, и не протянул руку концертмейстеру, аплодисменты не начались. Они мне дали потом аудиокассету. И как только я вернулся в Тбилиси, меня очень заинтересовало, сколько длилась эта пауза. Я включил секундомер, и выяснилось, что эта пауза длилась 47 секунд. Я не считаю это полностью моей заслугой. Я думаю, что здесь заслуга и Курта Мазура, и этого замечательного оркестра, и этого замечательного хора мальчиков. Но вот все вместе привело к тому, что наступила вот такая тишина. И мне кажется, что если может автор получить от чего-нибудь удовлетворение, то я это удовлетворение получил. А самое главное то, что те дети, которые погибли во время Второй мировой войны, ну какая-то дань вот этим невинным душам усопшим состоялась не тогда, когда эта музыка звучала, а тогда, когда наступила эта тишина. Инструмента я могу сидеть с утра до ночи, когда оркеструю. Я могу сидеть 12-14 часов. Когда я ищу материал и стараюсь как-то создать конструкцию и форму сочинения, то я урывками подхожу к инструменту. Так непрерывно сидеть не могу. Но то, что все время приходится думать, и я не могу отключаться, что бы я ни делал, где бы я ни был. Это, конечно, немножко мучительно, но я ничего с этим не могу поделать. Получается, что все время приходится как-то размышлять или без инструмента, или сидя у клавиатуры. Я очень поздно ложусь. Ну, встаю в 9, в половине 10, но ложусь в 2, иногда позже. Ночью немножко трудно. Мне приходится ночью работать с помощью наушников, и это меня беспокоит, то, что у меня наушники, и я стараюсь этого не делать. Я сейчас вот подумал о том, что и ночью, даже когда я уже ложусь, у меня довольно долго это происходит в голове, и я никак не могу засыпаю с мыслями о том, что у меня вот что-то не получается. И что надо сделать для того, чтобы придуманное меня бы удовлетворило бы. И просыпаюсь такой же мыслью. И получается, что все время со мной что-то происходит. Я прекрасно понимаю, что окружающим меня людям особенного удовольствия я этим не доставляю. И я очень благодарен моей супруге, которая, зная, как это у меня происходит, очень терпеливо и снисходительно к этому относится.
В
Если представить себе, что музыка Баха – это какая-то недосягаемая вершина, то вот на склонах этой вершины все-таки существует музыка, которая вполне добротно сегодня звучит. Но как только мы соприкасаемся с музыкой Баха, нас уже мало интересует эта добротность других авторов. Ну, наверное, забывается что-то хорошее. Но гениальное ведь не забывается. Оно живет. По моему убеждению, индивидуальное всегда бывает выше национального. Крупная индивидуальность создает новый какой-то мир. Индивидуальное, которое занимает определенное место, не бывает так, чтобы это индивидуальное впоследствии не становилось бы принадлежностью какой-то определенной культуры. Так что понятие национального, оно потом все равно как-то проявляется. Людей, которые знают грузинский фольклор, которые знают грузинское народное многоголосие, они, наверное, считают, что грузинская культура ничем не ниже любой другой культуры. Но количество знающих грузинский фольклор, оно ведь не очень большое количество людей. Я просто считаю, что фольклор на площадях не создавался. И не создавался при сборище многолюдных. Мне кажется, что когда-то жили абсолютно гениальные анонимы, которые были создателями вот этого многоголосия. Я это считаю авторской музыкой и никогда не мог и не могу себе позволить пользоваться этой музыкой. Я стараюсь писать свою музыку. Если для кого-то возникают и ощутимы бывают какие-то параллели с духовной частью этого фольклора, то мне это бывает как-то очень приятно. Я думаю, что осенью состоится премьера моего нового сочинения, которое называется «Тихая молитва». Это сочинение посвящено двум моим кумирам – Ростроповичу и Кремеру. Оно для скрипки и виолончели. Я его начал писать много месяцев тому назад. Когда я начал писать это сочинение, Ростропович был вполне здоров. Это сочинение должно было быть исполнено в Кромберге, в Германии. Это город, где Ростропович устраивал фестивали и конкурсы для виолончелистов. И вот одна молодая особа в прошлом году стала лауреаткой этого конкурса, а председателем жюри был Ростропович. Правда, славы уже нет, но это сочинение будет исполнять она вместе с Кремером. И для этого сочинения я решил записать несколько фраз, которую исполняет 7-летняя девочка. Я вам дам сейчас послушать. Когда я был в Тбилиси, я нашел такую девочку и записал. Она поет 8 фраз. И на протяжении всего этого сочинения, которое, наверное, будет длиться минут 25, 8 раз прозвучит ее голосок. Вот я сейчас говорю по-русски, а у меня в мыслях какие-то думы о моей родине, где до сих пор неспокойно. Я-то прекрасно знаю, что при моей жизни этого не произойдет, но я очень хочу почувствовать, что это спокойствие у нас настанет. И я хочу пожелать благоразумия большинству людей, населяющих мою страну, потому что меньшинство всегда мыслит более-менее правильно, а все беды происходят из-за того, что в большинстве происходят какие-то трения. Я прекрасно понимаю, что без них невозможно, но я бы очень хотел, чтобы они дошли бы до минимума. Вот то, что я сейчас сказал, это я все по-грузински параллельно произнес. Миндарон датнардас чеми эри. Да, миндарон сиварума гаймарджус. Да, эртманетис мимарт патевисцема.
Композитор Гия Кончели в «Поверх барьеров». Его записала Софья Корниенко. На этой неделе Гии Кончели исполнилось 75 лет. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand, Qaeda
is at now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб, вода.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».